Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма в честь святой равноапостольной Марии Магдалины на проспекте Косыгина, что в Санкт-Петербурге, Иерей Василий Селиверстов. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер, отец Михаил.
Благословите нас, пожалуйста, на начало.
Господь да благословит всех нас.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – как сочетать работу и семью? Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Батюшка, начать, наверное, хотелось бы с вопроса, который был к нам прислан через группу ВКонтакте. Он прямо относится к теме. И раба Божия Вера пишет нам. Сейчас любая интеллектуальная работа требует огромного количества времени и сил из-за больших объемов информации. А дома требуют внимания дети, муж, домашние дела. И все это тяжким грузом ложится на женщину-мать. Для меня это все чаще кончается срывом, когда все раздражает, хочется забиться в какой-нибудь угол, чтобы никто не трогал. Как этого избежать? Бросить работу не могу по многим причинам, тем более уже несколько раз уходила с работы из-за семьи, а каждая новая работа приводила к таким же срывам. Как женщине совместить работу с семьей и не разрушить при этом себя? Возможно ли это?
Я думаю, что возможно все. Другой вопрос, что сегодня мир, конечно, очень сильно изменился. Да? Мы сегодня живем в таких условиях, когда многие вещи для наших с вами предков совершенно неведомые, такие, которые им представить было довольно сложно, становятся реальностью. И в частности, смена таких вот социальных ролей женщины и мужчины, смена вообще какой-то парадигмы современной жизни, когда мы вынуждены много работать, и мужчина, и женщина в семье, и это приводит к таким вот действительно тяжелым последствиям, в том смысле, что нам не хватает времени, нам не хватает времени не только друг на друга, но и на наших детей, на какие-то другие занятия. Но, тем не менее, на самом деле, конечно, справиться с этим возможно. Другой вопрос, что за нас никто этого не придумает. Да? К сожалению, нет, или, может быть, к счастью, такой волшебной кнопки, нажав которую, можно было бы расставить приоритеты и выключить что-то на время, либо работу, либо семью. Да? То есть нам приходится все-таки сочетать. Но вот, знаете, мне кажется, здесь, конечно, вопрос, наверное, отношения к нашей работе прежде всего. И здесь, наверное, имеет смысл в глубину веков посмотреть, что вообще такое работа. Если мы с вами откроем книгу книг, Библию, то мы увидим, говоря языком того времени, что это проклятие, да, которое получает человек в наказание за грех отказа от Бога, с одной стороны, да, это вот на языке современников книги Бытия, написание, записывание ее, да, а с другой стороны, наверное, это все-таки естественное следствие грехопадения, да, это никакое не проклятие, просто для людей того времени невозможно было, совершенно немыслимо, чтобы наказание осталось без преступление осталось без наказания, без последствий. Но на самом деле это лишь естественное следствие того, что произошло, когда мы оставили Бога и сказали, что мы теперь будем определять, что такое добро, что такое зло. И вот тогда встает необходимость действительно такого тяжелого труда в поте лица, добывания хлеба. И если в мужском мире это была прерогатива мужчин, то сегодня, конечно, в мире современном, когда все эти границы вот этих социальных ролей мужчины и женщины, они немножко размыты, мы одинаково участвуем в этом процессе. Но здесь, наверное, очень важно для себя все-таки определить, для меня работа что это? Это все-таки действительно обеспечение моей семьи, обеспечение жизнедеятельности вот моей семьи, меня самого, может быть, каких-то еще иждивенцев, каких-то людей, которые, о которых я забочусь, может быть, моих родителей или каких-то близких или дальних родственников. Или это все-таки что-то большее или что-то совсем другое? Ведь и так тоже сегодня бывает. Ведь особенно когда речь идет об одиноких людях, например, работа очень часто выходит за рамки просто обеспечения каких-то насущных потребностей. Да? Мы зарабатываем гораздо больше, чем нам нужно для того, чтобы накормить себя, одеть, да, и какие-то естественные потребности удовлетворить. И вот здесь вопрос приоритетов, он, наверное, встает очень чрезвычайно остро, хотя в большинстве случаев действительно мы работаем именно для того, чтобы обеспечить самое необходимое. Это тоже реальность, но вот бывает и так, бывает и по-другому. И вот если речь идет о том, что мы действительно обеспечиваем самое необходимое, это, в общем, история вполне понятная. Здесь, как правило, у нас, если и есть какой-то вот внутренний конфликт между работой и семьей, то он решается очень просто, потому что мы понимаем, что пока мы не в силах изменить эту ситуацию, пока мы не в силах сменить тот ритм жизни, в котором мы живем, мы, в общем, учимся как-то с этим мириться. А вот вопрос, как все-таки соблюсти то и другое, да, как найти время и для того, и для другого, он, наверное, все-таки актуален больше как раз для тех семей, где люди имеют чуть больше, чем нужно для вот удовлетворения таких базовых потребностей. Да? И здесь, конечно, современный мир, он предлагает нам такую определенную гонку, в которую мы имеем возможность или включиться, или не включиться, и ответить или не ответить на то, что нам предлагают. Да? Вот включиться в этот бешеный ритм, больше работы, больше денег, больше возможностей, лучше какое-то, лучшие условия для моей семьи. Но на самом деле очень часто это оказывается иллюзией. И даже в мире сегодня существует такое целое движение или явление, которое называется таким вот заморским словом, словосочетанием «дауншифтинг». Да, то есть это на языке водителей переход на низшую передачу, да, когда мы с более высокой скорости снижаемся, да, и переходим на низшую передачу, на коробке передач. И вот дауншифтинг – это отказ от высоких целей, это отказ от каких-то высоких, может быть, заработков и постов ради своей семьи, ради путешествия, ради, может быть, даже в случае с христианами для общения с Богом, да, для того, чтобы свою какую-то духовную жизнь тоже не оставлять. Но здесь есть определенная опасность, как мне кажется, когда, отказываясь вот от каких-то высоких целей, от достижений, мы как бы пренебрегаем миром. Да? Мы говорим, что мир для нас не важен, мы не хотим делать и реализовывать то, что предлагает нам Бог, какие-то свои собственные таланты, какие-то возможности, которые у нас есть, ради, может быть, чего-то очень хорошего, но вот это оправдание там, семейными, например, ценностями, оно часто просто говорит о том, что мы хотим меньше работать и меньше утруждать себя и больше на самом деле оставлять времени для себя. Потому что мало кто из вот таких вот людей, исповедующих дауншифтинг, на самом деле уделяет больше времени семье после ухода с такой напряженной, тяжелой работы. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, тяжелый ритм, когда мы проводим на работе большую часть времени, особенно если речь идет действительно о женщине, которая всегда была хранительницей очага, это действительно такие очень слабо прогнозируемые может иметь последствия и для детей, и для вообще отношений в семье, потому что когда нету достаточного времени друг для друга, да, нету внимания к детям, друг к мужчине, мужчины к женщине, женщины к мужчине, то все это приводит в конечном итоге, что вот та жизнь, которой мы живем на работе, да, вот такой принцип аквариума, нам начинает казаться, что вот за стенками этого аквариума другой жизни никакой нету. И даже приходя домой, вроде бы тот союз, который мы имели счастье от Бога получить, да, и создать, он становится для нас уже чем-то постепенно чужим. Потому что есть работа, есть коллеги, есть какие-то интересы, корпоративы, какие-то там, я не знаю, внутренние, может быть, даже где-то какие-то интриги, в которых приходится так или иначе участвовать, или наоборот, какие-то захватывающие цели. И вот ты приходишь домой, и у твоей второй половинки у нее совершенно другие мысли, совершенно другой свой аквариум. И так оказывается, что вода в моем аквариуме, она совершенно непригодна для жизни моей второй половинки, потому что в ее аквариуме или в его аквариуме совершенно другая вода, и мы не можем дышать одним кислородом. Вот. И это, конечно, страшно, и мне кажется, что здесь надо всегда помнить, что работа, несмотря на то, что она очень важна, но тем не менее, если мы живем только ради пропитания и вот оправдываемся, может быть, где-то пропитанием, посвящая все свое время работе, то мы себя принижаем до уровня простого обычного творения, да, ведь Господь дает заповедь «плодитесь, размножайтесь», да, творению еще до того момента, как появляется человек, и тварь населяет землю. И вот, например, там какие-то такие высокие цели семьи, как тоже воспитание детей, например, да, как забота друг о друге и добывание хлеба, да, для пропитания семьи, они на самом деле, с одной стороны, очень важны, с другой стороны, ими не исчерпывается семья. Да. Мы не можем сказать, что ради вот этого куска хлеба мы должны оставить все остальное. И ведь тогда мы ничем не отличаемся от животных, которые точно так же заботятся о своих детенышах. И все-таки даже до вот грехопадения Адам и Ева имели заботы в раю, да, они пребывали в праздности, они давали имена твари, они участвовали в созидании, они заботились о некоем этом саде, об Эдемском саде, о вот этом вот пространстве рая. И это можно понять как такая творческая энергия, да, как все, что связано с творчеством в самом широком смысле этого слова. Ведь для кого-то творчество – это написание музыки или стихов, а для кого-то приготовление пищи или какие-то совместные занятия с детьми, да, – это тоже творчество. Но, тем не менее, это обязательно должно быть в нашей жизни для того, чтобы мы отличались от животных. Потому что если у нас есть только телевизор, не в обиду телеканалу «Союз» будет сказано, да, и как раз я имею в виду скорее не его, а остальные телеканалы, которые есть в наших приемниках телевизионных. И если есть только рекламные вставки, в которых нам предлагаются какие-то облегчающие нашу жизнь приборы и какие-то вещи, и какие-то продукты, и есть работа, которая все это позволяет нам зарабатывать, то, в общем, чем мы отличаемся тогда от муравьев, которые строят свой муравейник и также точно заботятся о строительном материале, о пропитании для своих муравейников, да, где здесь вот наш дух, где та творческая сила, которую Господь нам сообщает. Вот, поэтому здесь, конечно, как и всегда, наверное, в нашей жизни вопрос прежде всего гармонии. Гармонии, какого-то баланса, интересов. И, наверное, если вот говорить все-таки про пропитание, да, говорить про необходимость удовлетворения базовых вот таких потребностей, и здесь мы можем вспомнить Маслоу, да, с его пирамидой потребностей, когда базовая потребность в основании пирамиды, да, – это вот то, что нам нужно для поддержания жизни, хлеб, да, вот, насущный. И потом дальше, чем выше уровень этой пирамиды, сужаясь, да, тем ближе мы подбираемся, собственно, к потребностям духовным, к вот тому хлебу духовному, которым мы тоже призваны жить. Вот. И здесь, наверное, конечно, если говорить вот о базовом уровне, то, наверное, нужно вспомнить слова нашего одного современника, богослова, отца Александра Шмемана, да, который говорил о том, что нищета, она безобразна. Она безобразна в любых ее проявлениях, потому что это всегда что-то отвратительное. Да. Человек нищий, он выглядит неприятно, потому что он вызывает и сочувствие, да, но при этом вот что-то есть в этом, какая-то поврежденность. А вот бедность на самом деле прекрасна. И под бедностью он понимал в отличие от нищеты, не тогда, когда мы нуждаемся в самом необходимом, а когда мы довольствуемся тем, что у нас есть. Да, и вот в этом смысле бедность, она, конечно, прекрасна, когда то, что у нас есть, когда мы учимся этим жить, когда мы учимся этим довольствоваться, если, конечно, речь не идет о том, что то, что у нас есть, совершенно не удовлетворяет даже каких-то базовых потребностей в пище и еще в чем-то. Но, тем не менее, вот, наверное, такая бедность вот в таком возвышенном смысле этого слова – это прекрасная, прекрасное, наверное, обличие, прекрасная такая оболочка для нашей жизни, к которой мы все на самом деле призваны, но от которой мы хотим как можно дальше убежать. И вот чем дальше мы от этой прекрасной бедности, да, чем менее мы довольны тем, что у нас есть, чем меньше мы находим сил в себе благодарить Бога, и чем больше, оправдываясь детьми или какими-то другими высокими такими целями и прекрасными словами, мы погружаемся в пучину какой-то вот этой гонки за благами, за какими-то возможностями, за ресурсами, тем на самом деле нам тяжелее сохранить себя и тяжелее вот как-то быть в этом смысле гармоничными, да, и соблюдать какой-то баланс.
Батюшка, отец Василий, простите, вас перебью. У нас есть звонок из Санкт-Петербурга, позвольте, мы его примем.
Да, конечно.
Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Юля, у меня такой вопрос. Вот работать приходится в детском саду и в школе, и общаться с детьми плотно и с родителями. Очень много эмоционального приходится затрачивать своей энергии. И дома просто нет сил уже общаться с домочадцами. Как с этим бороться? Где находить силы? Спасибо.
Спасибо большое за вопрос.
Юлия, вы знаете, опять же, вот то, с чего мы с вами начинали наш разговор, если бы мы знали какой-то универсальный источник силы вдохновения, то я думаю, что нам, в общем, не было бы никакого смысла затрагивать эту тему, и можно было бы просто отослать всех нас вот к какому-то источнику вот этих сил. Да? Но на самом деле у каждого этот источник, он разный. Источник сил. Кто-то черпает вдохновение в музыке, кто-то черпает вдохновение в общении с друг с другом, кто-то находит источник сил в молитве. И, конечно, христиане прежде всего призваны к тому, чтобы черпать силы и просить эти силы в Боге, в Его Духе, в той силе, которая позволяет нам жить и преодолевать трудности. И звучит это, может быть, очень как-то книжно и не совсем практично, да, но тем не менее любое дело, которое мы с вами затеваем без помощи Божией, без молитвы, без доверия Богу и друг другу, оно, наверное, совершенно невозможно выполнить, вот это дело. И вы знаете, конечно, когда мы имеем дело с большим количеством людей, большим количеством детей, тем более, да, а среди вот моих прихожан тоже есть много людей, которые работают с детьми в детских садах, в частности. И мы очень много говорим об этом. Действительно, такое вот выгорание, да, какое-то эмоциональное, внутреннее, оно очень свойственно. И вот у меня есть знакомая прихожанка, которая уже довольно много работает в детском саду, и она говорит о том, что в последнее время особенно тяжело стало работать, потому что мы все сегодня много очень узнали о наших правах, о том, что нам должны, и родители, многие, приходя в тот же детский сад, очень много требуют от педагогов, иногда даже чересчур много, и из искренних каких-то побуждений очень много сил педагогов отнимают на какую-то вот такую борьбу с ветряными мельницами, да, то есть какая-то просьба о помощи оборачивается вдруг обвинениями в вымогательстве там, и так далее. Да, здесь, безусловно, эта проблема такая очень серьезная. И, конечно, вот когда вроде бы, казалось бы, весь мир против тебя, кажется бесконечно сложным, даже если ты работаешь с детьми, выйти к этим детям и помня о том, что вчера еще приходили родители и обвиняли тебя во всех возможных и невозможных грехах, попробовать не спроецировать, не каким-то образом отобразить вот этот негатив на тех же детях. Но тем не менее, наверное, вот говоря о работе, мы должны всегда помнить, что работа для современного человека – это один из путей к святости. Ведь мы с вами, большинство примеров святости, которые нам известны, мы черпаем из среды монашеской, из среды людей, которые как раз сказали, что мир – это не мое, да, мир – это то, с чем я хочу соприкасаться как можно меньше, а в идеале вообще не соприкасаться. И вот люди, которые ушли из мира и достигли каких-то особых успехов, что ли, если можно говорить об успехе в деле какого-то созидания, в деле приближения к первообразу, к образу Божьему, они для нас становятся бесконечно далеки. Какие-то примеры святости, связанные с отшельничеством, они совершенно нам часто не говорят вот в практическом смысле нашей жизни, а что же нам-то делать? Да, мы не можем там, взять и забраться на столб и 40 лет промолиться на этом столбе в ожидании какого-то вот такого, какой-то благодати. Да? Но вот если мы выберем путем к святости нашу работу, какой бы она ни была, будет ли это работа на кассе или в детском саду, или работа охранником, или это будет работа министром или заместителем министра, или неважно кем, то, конечно, тогда наш день должен, во всяком случае, наполниться новым смыслом. Когда я работаю не потому, что мне нужно заработать определенную сумму денег или потому, что от меня требует этого начальник, а потому что все, что я делаю, я посвящаю не только людям, но и Богу, да, но и людям тоже, это тоже важно. Потому что ведь, наверное, одна из проблем тоже вот этой дилеммы «семья или работа» заключается в том, что большинство из нас не любит свою работу. Мы ходим на нелюбимую работу, мы испытываем какие-то проблемы, мы испытываем стресс из-за того, что то дело, которым мы занимаемся, совершенно нам неприятно. И один восточный мудрец как-то говорил, что найдите себе занятие по душе, и вы ни одного дня в жизни не будете работать. И вот здесь, с одной стороны, вопрос поиска призвания и самоопределения, и того, действительно, нравится ли мне то, чем я занимаюсь. Ведь согласитесь, если я делаю что-то с любовью и с каким-то таким чувством удовлетворения, совершенно по-другому проходит мой день, совершенно по-другому проходит мой вечер. Даже если я очень устал, у меня есть удовлетворение. И приходя домой, это не только и не столько выгорание и какая-то опустошенность, да, это радость от того, что да, я очень устал, но тем не менее я сделал то, что я мог сделать на своем месте. А вот когда мы становимся заложниками своего образования, когда мы становимся заложниками своего опыта, ведь очень сложно поменять что-то в жизни, когда в какой-то момент такая необходимость назревает, а при этом у тебя за плечами 15, 20, 30 лет работы на одном месте, ты понимаешь, что ты ценный сотрудник, и ты, скорее всего, не сможешь себя найти в чем-то другом, но, тем не менее, больше ты не можешь приходить на это место и что-то делать. И вот здесь страшная такая дилемма – все-таки рискнуть и поискать эту дверь в какой-то новый мир или остаться на старом месте и мучить себя и окружающих, и коллег, и домочадцев своей какой-то вот где-то цинизмом, где-то какой-то, может быть, даже ненавистью к тому делу, которым ты занимаешься. Но вот и еще один аспект, да, это посвящение работы, даже если она нелюбимая, все-таки Богу. Он должен присутствовать и на любимой работе, и на нелюбимой работе. Если мы воспринимаем это как что-то не очень приятное, но тем не менее необходимое, как некую жертву, а жертва – это всегда неприятно, да, ведь давайте посмотрим на покаяние. Когда мы приходим к Богу для того, чтобы принести Ему свои грехи, мы, по сути, совершаем жертву, да, мы говорим: «Господи, я больше никогда», ну, возьмем какой-то такой нейтральный пример, да, я понимаю, что вот я согрешаю постоянно чрезмерным употреблением пищи, да, вот объедением, чревоугодием. И я постоянно, вот это приводит меня и ко лжи какой-то, да, когда я обманываю своих близких, почему я задержался на работе, да, сам где-то лакомился, но не в силах был этим признаться, да, приводит меня к какой-то ленности, потому что после еды меня клонит в сон и так далее, и так далее. Да, вот я понимаю, что чревоугодие, например, вот это такой грех, который мной сегодня очень сильно обладает. И я прихожу к Богу, осознавая свой грех, и говорю: Господи, я хочу изменить, и я приношу к тебе в жертву то, что приносит мне настоящее большое удовольствие. Да, вот я не могу без вот этого чревоугодия прожить, но тем не менее я отрезаю, я отсекаю его от себя для того, чтобы быть с тобой, чтобы нас ничто с тобой не разлучало. И вот также жертвой может быть на самом деле и наша работа, даже если я сегодня не могу ее сменить, даже если я ее сегодня не люблю, я говорю Господу: Господи, это будет жертвой. Да? Это не очень приятно мне, но тем не менее я буду улыбаться тем людям, которых я встречаю на своей работе, потому что я хочу, чтобы ты видел мое к тебе отношение, чтобы ты видел какие-то плоды того, что я делаю, чем я живу. Да, это сродни молитве, это какое-то такое делание, которое я предлагаю Богу, я предлагаю тем людям, если моя работа связана с людьми, да, для которых я работаю, и так далее. И вот на самом деле, если так относиться к тому делу, которым мы занимаемся, то, наверное, это может быть в частности и одним из источников вдохновения. Ну и если речь идет о семьях, в которых есть дети, да, вот я могу сказать, для меня, например, источник сил, например, это мои дети, когда ты приходишь совершенно вымотанный, бывает, да, после разговора о чужих проблемах, после долгого богослужения, после какого-то насыщенного дня, и тебе навстречу бегут твои дети, у которых масса дел, им очень много нужно что тебе сказать, и они хотят, чтобы ты с ними погулял, поиграл, они тебя давно не видели. И, казалось бы, сил уже никаких нету, но вот я знаю, что Господь дает в этот момент сил, потому что та любовь и искренность, которую они нам дарят, на самом деле наши дети, она дает колоссальный какой-то ресурс жизненной энергии, жизненной силы. И здесь вот пример детей, которые приходят к родителям, он тоже важен, потому что на самом деле, когда мы приходим к Богу, мы практически ничего ему не можем дать, да, но мы можем получить у него, от него все, как дети, которые приходят к нам. Они не могут нам дать ничего, они не могут нам дать одежду, они не могут нам дать денег для того, чтобы мы пошли и купили еду там, да, или еще чего-то. Они могут нам дать только свою любовь, точно так же, как и мы можем предложить Богу в ответ на его заботу о нас свою любовь и свое какое-то доброе отношение, свою надежду, свое доверие на то, что он даст нам и силы, и устроит каким-то образом нашу жизнь. Ну и, конечно, здесь хочется вспомнить слова Писания, да, взгляните на лилии полевые, они не трудятся, не придут, но и Соломон во всей славе своей не одевался так, как Господь нас с вами, да, украшает, и как он дает нам...
Как единый из...
Да, как единый из них, и как Господь дает и нам с вами вот, вот какие-то возможности и силу, и радость, да, для того, чтобы облечься во Христа, да, для того, чтобы облечься вот какие-то ризы того света, который на самом деле этот мир пронизывает и дает нам радость и красоту и силы для жизни. И здесь важно, мне кажется, просто трезво смотреть на мир, трезво смотреть на то, что происходит вокруг нас, и пытаться увидеть все это в том, что нас окружает, хотя, казалось бы, на улице вечер, темно, и в душах наших темно, и у соседей в душах еще темнее, чем в наших, да, и у коллеги наши они совсем черные изнутри, и, казалось бы, никакого просвета нету, но вот ты смотришь пытаешься смотреть на мир глазами Христовыми, и ты видишь, что в каждом из нас та самая лилия, которая прекраснее всей одежды Соломона и всей его славы, да, и что в каждом из нас сокрыт вот тот маленький огонечек, который как раз в детях виднее всего, возвращаясь к вопросу Юлии о том, где искать силы, да, может быть, в тех же самых детях, для которых вы работаете, которым вы служите, а ведь это действительно работа педагога, это служение. И смирение наше, то есть как такая некая покорность обстоятельствам, она на самом деле всегда связана именно со служением, да, не просто с покорностью, вот как с таким вот исламом своего рода, да, который есть стопроцентная покорность, а с покорностью как любовью, с возможностью служить, да, ведь на самом деле смирение, оно именно в этом и заключается.
Батюшка, позвольте я вас прерву на секундочку, потому что у нас есть звонок из Воронежа, чтобы наша телезрительница не слишком долго ждала. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Елена. У меня такой вопрос. Я совершенно согласна с батюшкой по поводу того, что бедность очень укрепляет человека, отрезвляет. Но есть такие жизненные обстоятельства, когда человек, предположим, болен, или у него здоровье не совсем укреплено. То есть эти деньги нужны, чтобы укреплять себя. Так как мы воины Христовы, нам нужны силы, крепость. Как к этому относиться? Потому что, в принципе, без этого никак нельзя существовать и продолжать бороться и с грехами, и продолжать служить Господу. Что вы на это посоветуете и скажете? Спасибо.
Спасибо вам за ваш вопрос. И знаете, на самом деле мы ведь как раз об этом и говорили, что бедность здесь как раз, может быть, даже она шире, да, вот вопрос бедности, который мы затронули, он здесь шире, чем вопрос зарплаты или вопрос вот чего-то необходимого для жизнедеятельности. Да, мы говорим о том, что бедность – это когда тебе хватает того, что у тебя есть. И если, конечно, для вашего здоровья необходимы дорогостоящие лекарства, и у вас их нету, то здесь как раз, может быть, речь идет уже о нищете, которая безобразна. Да? Речь идет уже не о бедности, потому что бедность вот в таком смысле христианском, бедность в смысле возвышенном – это достаток, это достаточность. И сегодня у меня есть кровь над головой, и я благодарю за это Бога. Да, да, это может быть маленькая какая-то клетка, тушка под лестницей, в которой не очень тепло, в которой не очень, может быть, там даже чисто, просто потому что в ней есть много щелей, в которые наметает пыль, да, откуда-то. Но, тем не менее, я нахожу в себе силы поблагодарить Бога за то, что у меня есть такой кров. Да, у меня нету на столе омаров, устриц и каких-то других изысков, виноградных улиток, но я благодарен Богу за тот небольшой набор, да, за потребительскую корзину, как сегодня мы это называем, такую вот минимальную, да, которая у меня есть, и я радуюсь этому, и я нахожу в силы не роптать на Бога, не говорить Ему: «Ты плохой Бог, потому что ты не дал мне изысканной пищи, потому что ты не дал мне хороших условий для жизни, ты не дал мне той же хорошей работы» и так далее, да, и возможности поехать на море. А вот когда речь идет все-таки о том, что мы действительно не можем радоваться и не можем радоваться просто по объективным причинам, потому что мы страдаем из-за невозможности, например, накормить досыта своего ребенка, здесь уже ни о каком таком возвышенном смысле и ни о какой бедности речи идти не может. Здесь уже речь идет о нищете, о безобразности, о том состоянии, которое, конечно, мы хотим и искренне хотим преодолеть и просим у Бога об этом, в этом помощи. Хотя здесь вот вопрос просьбы, он, наверное, тоже связан с нашей темой сегодня, с тем, как все-таки соблюсти вот этот баланс, да, между своими желаниями и возможностями, между работой, которая нам необходима, и семьей, которую мы любим. Потому что ведь, опять же, работа часто связана с просьбой, да, она связана с требованием часто, с требованием большей квартиры, с требованием лучшего питания, с требованием чего-то еще, что мы пытаемся обеспечить с помощью работы, с одной стороны, с другой стороны, что мы требуем у Бога или просим, но чаще требуем, да, если мы будем все-таки честны друг с другом и с Богом, то все-таки чаще мы требуем, да, мы говорим: «Господи, дай мне», и дальше следует большой-большой список того, что нам сегодня необходимо. Но вот остановиться немножко и вспомнить про такие простые, такие сложные слова молитвы, которую Господь сам дает нам через своих учеников, той молитвы, которую мы знаем наизусть, и в слова, которой наш разум часто не проникает, и сказать Господу: «Да будет воля Твоя», вот здесь, наверное, очень сложно. И с одной стороны, конечно, нам все это нужно, да, что мы у Бога просим. С другой стороны, а так ли это нам нужно, когда наши дети растут без нас, с нянями или в детском саду с утра до позднего вечера, или с бабушками, да, когда мы в браке не можем уделить друг другу не то чтобы какого-то достаточного, а самого минимального времени, потому что у нас его просто нет. Мы рано утром уходим на работу, успев только обменяться приветствием, и поздно вечером встречаемся абсолютно вымотанными, и после короткого ужина засыпаем до следующего утра. В выходные нам настолько хочется выспаться или снять стресс, да, что это приводит часто к таким очень нелицеприятным и каким-то таким грустным даже последствиям, потому что для кого-то этим вот стрессоснимателем становится алкоголь, для кого-то уход в какую-то параллельную реальность, будь то компьютер, телевизор, какие-то другие места или пространства, да, вот где можно найти какую-то информацию или какое-то состояние, измененное сознание и так далее. И вот попробовать все-таки остановиться и пригласить в первую очередь свою семью Бога, для того чтобы это не был просто союз мужчины и женщины или там просто какое-то сообщество из мужчины, женщины и детей, и это был бы союзом, которым прежде всего есть Бог. И во вторую очередь пригласить Бога на свою работу для того, чтобы посвятить Ему то время, которое мы тратим на эту работу, на то дело, которым мы занимаемся, и для того, чтобы Он был, опять же, мерилом какой-то правильности наших поступков. Ведь посмотрите, сколько есть искушений у человека, работающего на самых разных работах, да? Будь то грузчик в магазине, у которого всегда есть искушение взять из порвавшейся пачки, да, продуктов пару там чего-то себе, да, вечером прихватить с работы в рюкзачок незаметно, ведь она все равно порвалась. Или у сотрудника, который стоит на посту с полосатым жезлом и останавливает автомобили, да, и так далее. И почти на каждом месте у нас есть какое-то искушение. И даже в том же детском саду у нас есть искушение прихватить пару фломастеров, которые были приобретены для детей, для своих собственных детей. Такое тоже бывает сплошь и рядом, хотя, казалось бы, такая мелочь, и об этом даже неудобно говорить. И всегда у нас найдется оправдание, да, потому что у меня есть дети, потому что у меня есть потребность, потому что у меня есть. И дальше мы говорим: у меня, да, я и я. И я становлюсь вот тем самым Адамом и той самой Евой, которые вроде бы никакого отношения ко мне не имеют, но которые сказали: «Богу, ты нам больше не нужен, да? Мы будем решать, что такое добро, что такое зло, что взять фломастер – это добро, потому что это нужно моему ребенку, а если это и зло, то это зло небольшое, да? Я решил, потому что я так решил, а взять взятку на дороге – это единственный способ выжить моей семье». И если это и зло, то оно совсем небольшое, и вообще все так делают, потому что я так решил, да? И вот когда это «я» занимает место Бога, который мог бы быть во главе нашей семьи, во главе нашей работы, тогда, конечно, очень тяжело остановиться и соблюсти себя в какой-то ситуации, в какой-то ситуации выбора, да, нравственного, или даже, может быть, не говоря о какой-то нравственности, просто такого житейского, очень простого выбора, да, взять или не взять, там, закрыть глаза на что-то или не закрыть глаза на что-то, да, сделать как все, или все-таки поступить по совести. Но вот когда появляется Господь, который единственный имеет право и возможность определять, что есть добро, что есть зло, тогда в нашей жизни появляются какие-то ориентиры. Тогда мы знаем, что да, для того, чтобы занять большую должность, мне нужно пойти на определенный компромисс. Но это не то время, не то место, когда я на этот компромисс готов. Если мне предложат отказаться там, от Христа, да, вот как есть такая фраза, если моя родина предложит мне отказаться от Христа, то я откажусь от своей родины. Да? Точно так же можно перефразировать этот афоризм и в отношении работы. Если моя работа предложит мне отказаться от Христа, то я откажусь от своей работы. Или если там что-то предложит мне отказаться от моей семьи, да, то я откажусь от этого чего-то. И вот здесь, конечно, всегда нужно помнить о евангельских принципах, о тех заповедях, которые Господь называет в Евангелии наибольшими, а на самом деле еще и раввины, даже еще задолго до пришествия Христа уже толковали Деколог, вот те 10 заповедей в таком духе, и говорили о том, что наибольшая заповедь – это заповедь любви к Богу, и вторая, подобная ей, это заповедь о любви к человеку. Вот когда мы будем весь строй нашей жизни приводить вот к этим евангельским заповедям, когда мы будем смотреть и руководствоваться Нагорной проповедью в нашей жизни, пытаться это делать, конечно, до конца вряд ли у нас это когда-то получится, тогда, наверное, у нас во всяком случае будут какие-то границы, за которыми будет кончаться наша благополучие, наш достаток, наша вот эта вот высокая духотворенная бедность, и начинаться поиск какого-то самодостатка, да, самолюбия, само какого-то вот какой-то любой самости во всех ее проявлениях.
Батюшка, но телезрители наши задают такой вопрос: а если вот в этой системе работа и семья появляется еще одна переменная, это храм? Как быть? Ведь он тоже требует времени церковной службы. Каким образом еще и втиснуть сюда?
Ну, вы знаете, здесь, конечно, принцип десятины, да, который вот присутствовал всегда и в церкви ветхозаветной, и в новозаветной, и на самом деле он не был отменен. И вот в этом смысле, например, день субботний, в нашем случае это воскресенье, да, день воскресный, который мы посвящаем Богу, это тоже своего рода десятина. То есть есть десятина такая, скажем так, материальная, да, и есть десятина нематериальная. То есть это какая-то часть нашего времени, которую мы, безусловно, призваны отдать Богу для того, чтобы Он видел, что в нашей жизни есть для Него место, что мы не только просим, но мы и предлагаем Ему самих себя. Вот как говорится в одной из молитв на литургии, да, всю жизнь нашу Христу Богу предадим, да, что мы отдаем Тебе всю жизнь нашу и надежду, да, вот так даже точнее предлагаем Богу. И в этом смысле, конечно, можно возразить и сказать, что в современном мире сегодня у нас нет такого времени, у нас нету даже одного дня в неделю, и воскресенье подчас это чуть ли не единственный день, когда мы можем вообще привести себя в порядок и, например, побыть с той же семьей. И, конечно, здесь вот такая проблема очень серьезная тоже встает, когда мы разобщены внутри своей собственной семьи. Когда, например, жена идет в храм, а муж остается дома, потому что там идет футбол, или потому что он устал, и он добытчик в семье. Или когда, наоборот, муж говорит жене: ты знаешь, вот я уверовал, я хочу, чтобы мы были в храме, а жена говорит: меня это не интересует, и вообще неплохо бы тебе и в воскресенье поработать, потому что та шуба, которую ты купил мне 4 года назад, уже изъедена порядком молью. Да, ну или в каких-то таких вариантах. Но когда есть, опять же, Бог в нашей семье и в нашей работе, когда мы вместе, наверное, нет самого высокого и самого глубокого переживания, как подойти вместе всей семьей к чаше. Да, как быть с Богом и уделить вместе какое-то время Ему. Вот кто этого не делал, попробуйте просто хотя бы помолиться вместе всей семьей перед едой, например, да, перед принятием пищи, или попробовать прочитать какие-то молитвы или помолиться даже своими словами со своими собственными детьми. Это потрясающий опыт бытия с Богом. И идти вместе всегда проще. Когда у нас появляется такая иллюзия, что я один могу, да, конечно, муж неверующий спасается верующей женой, и наоборот, но это безумно тяжелый путь. И, к сожалению, об эту иллюзию, что так можно долго и успешно просуществовать, разбивается много семей тоже. Когда мы все-таки, опять же, разделяемся внутри себя, когда мы начинаем жить с каждой своей жизнью, пускай даже это жизнь в храме, и если мы не уделяем друг другу достаточно времени, если мы не готовы друг друга слышать и на доверии строить отношения, нам бесконечно тяжело быть и с Богом, и друг с другом тоже. Но если мы, опять же, не проходим испытания жизни друг с другом, да, если наш брак разбивается о какое-то непонимание, это очень печально и грустно еще и потому, что это значит, что нет гарантии, что мы сможем довериться и Богу тоже. Да? Хотя, конечно, не все всегда зависит только от одного из двоих, да, например, в браке. Но тем не менее, это вот такой взаимный процесс, и только на таком доверии, на абсолютной готовности услышать друг друга, как бы тяжело это ни было, но если мы хотя бы умом понимаем, что мы к этому готовы, тогда у нас есть шанс, как на твердом основании, что-то построить вместе. Вот. Но когда этого нет, конечно, это безусловно тяжело, и в вопросе работы и семьи нам приходится отдельно ставить вопрос еще и о Боге. Но когда и в нашей работе, и в нашей семье есть Бог, то вот этой дилеммы у нас, как правило, вот в такой острой фазе не возникает. Да? У нас, нам не приходится выделять еще третий компонент нашей жизни, потому что и в работе, и в семье у нас есть Бог, да? И в нашем времени для Него всегда есть место и на работе, и дома, и в воскресный день, и не в воскресный день. Вот. Поэтому здесь, конечно, все, как всегда, гораздо сложнее, гораздо глубже, чем просто поиск на вопрос, да, а где найти еще время и на то, или на то, да, здесь невозможно решить один вопрос, не решив остальные.
Батюшка, очень интересно все то, что вы рассказываете. К сожалению, у нас буквально пара минут осталось, а вопросов огромное множество. Например, вопрос о неполных семьях, где чаще всего матерям приходится совмещать и работу, и уход за детьми, и какую-то духовную жизнь. Буквально, может быть, пара слов об этом.
Ну, конечно, это беда, и беда особенно современного мира, да, когда у нас помимо естественных таких причин, да, будем так говорить, возникновение таких семей, появляются и причины, в общем-то, противоестественные, да, просто, опять же, непонимание, нежелание понимать друг друга, но, тем не менее, это такая данность. И вы знаете, здесь, наверное, мы опять же возвращаемся к такой очень важной темой для любого разговора о христианстве, о вере, к теме семьи в более таком широком понимании, да, как семьи, как христианской общины. И, конечно, мне кажется, идеальным выходом для таких семей, которые предоставлены сами себе, когда в их жизни появляется семья, пусть не такая, о которой, например, женщина, создавая, выходя замуж, да, мечтала, но семья на самом деле не менее прекрасная и не менее такая, так скажем, дающая силы, вдохновения для жизни – это христианская община, когда мы в храме находим единомышленников, и не просто в храме, да, потому что прийти и постоять на службе – это не значит быть частью тела Христова, а в Евхаристии, когда мы находим не просто утешение для себя лично, но когда мы еще и с нашими братьями и сестрами, которые вместе с нами подходят к чаше, находим и утешение, и силы, и радость, и любовь, и ответную любовь, и Бог Бога во всей его полноте. И вот когда мы приходим не как чужие люди, не как те, которые просто причастились и пошли по своим собственным делам, к своим собственным проблемам, к своим пеленкам, к своей работе, тогда у нас появляются связи и возможности, у нас появляются люди, которые могут посидеть с нашими детьми, когда нам совсем не вмоготу. У нас появляются люди, которые могут решить наш вопрос, когда мы заболеваем, потому что кто-то из нашей общины врач. У нас появляется человек, который просто может нас выслушать, потому что он испытывает к нам какие-то такие вот чувства, которые испытывают друг другу братья и сестры. А мы очень часто говорим, да, братья и сестры, а при этом мы совершенно не знаем и не хотим знать ничего друг о друге. И вот мне кажется, найти такую семью, найти тот храм, в котором центром вашего общения будет Евхаристия и братья и сестры, это большое благословение от Бога, это большая радость. И этого, ну, если не выход, то во всяком случае одно из решений, причем решений прекраснейших для человека, который оказывается по тем или иным причинам одинок. Вот, и поэтому именно этого, наверное, я и желаю нашим зрителям и тем, у которых полная семья, у которых не полная семья, у которых есть семья, у которых нет семья, у которых есть полная работа и неполная работа, да, или нет вообще никакой работы, найти прежде всего Бога, найти не просто Бога, но и единомышленников, братьев и сестер в Боге, которые помогут и с работой, и со временем, и с вдохновением, и с силами, и со всеми даже, может быть, какими-то простыми бытовыми вопросами, которые есть в их жизни.
Спасибо, Господи, батюшка, за ваш исчерпывающий ответ. Но, к сожалению, время наше заканчивается. Благословите нас на прощание.
Господь да благословит всех нас.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был клирик храма в честь святой равноапостольной Марии Магдалины на проспекте Косыгина Ирий Василий Селиверстов, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.